Каждый новый день бросает нас в пучину событий, эмоций. Даже если человек живет церковной жизнью, искушений бывает не меньше, если не больше. И как узнать, в каком направлении ты идешь? Как услышать в душе тот голос, который всегда подскажет правильную дорогу?
Порой можно услышать от человека: «Я полагаюсь только на самого себя». Но как это наивно и ошибочно, знают люди верующие. Те, которые на своем опыте поняли, что внутри нас не всегда говорят светлые силы. И человеческое сердце – это поле битвы. И без постоянного обращения к Господу, без Его слова, идущего от духовника, победу в этой битве не одержать. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина».
Сегодня в Верхотурье принимают дорогих гостей из Тюмени. Хор имени старца протоиерея Николая Гурьянова. Молитвенные песнопения, произведения разных эпох, стихи и песни самого старца Николая. Льется со сцены светлая музыка, а вместе с ней ни с чем не сравнимая радость.
Научи меня, Боже, любви, всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе...
Православному хору 8 лет. Его духовный наставник – ключарь Знаменского собора Тюмени, протоиерей Николай Цирки. Его бессменный руководитель, регент и режиссер-постановщик – супруга отца Николая, матушка Любовь.
Муж у меня закончил в 92-м году Троице-Сергиевой лавре семинарию, но я в 91-м году. И по окончании семинария мы поженились, и в этот же год рукоположили батюшку, и мы сразу же приехали в Тюмень и сразу же назначили в Знаменский кафедральный собор, и все это время только в одном храме.
Они практически всегда и везде вместе. Так что этот приезд в Верхотурье для матушки Любови скорее исключение, чем правило. После концерта всем коллективам Верхотурский Свято-Покровский женский монастырь принести благодарность Господу и Пресвятой Богородице за этот замечательный день на земле святого Симеона Верхотурского.
Ну, вообще храм этот такой теплый, и икона теплая. Мы даже когда-то давным-давно, не знаю, лет 15 назад это было, или когда с хором тоже приезжали, и даже спали в храме, когда еще просто нам матрасы стелили, и мы просто под иконой спали.
Матушка Любовь родилась в Чувашском селе, и наверняка уже в детстве нередко спала под иконами. Предположить так позволяет удивительная история ее семьи.
У меня был отец священником, и в роду 7 священников. И даже в 30-е годы, когда было гонение, у моей бабушки брат родной, ну это как дедушка получается, он в Казанском монастыре спасался тоже, был священником, иеромонах Георгий. И вот он принял мученическую кончину. Литургию только что отслужил. И там из храма, из алтаря прямо был выход в трапезную. И когда он в трапезную пришел, помолился и сел покушать суп, ему налили. Он только одну ложечку хлебнул после причастия. И вдруг забегает охранник и говорит: «Батюшка, выходите черным ходом, там другие ворота, там, говорит, где все прихожане выходят, там, говорит, всем отрубают головы». И он тогда положил ложку, перекрестился, говорит: «Все, говорит, венцы получают, а я же, говорит, буду что, от милости Божией убегать?» И тоже перекрестился и пошел.
За свои убеждения пострадала и бабушка. Несколько лет провела в сталинских лагерях, но вышла оттуда еще более стойкой христианкой. Этот стержень унаследовала и дочь, Любина мама. Она жила церковной жизнью, была прилежной прихожанкой. Ее христианская забота и молитва подняли на ноги тяжело больного молодого человека, который стал ее мужем и который тоже пришел в церковь, а впоследствии принял священнический сан и стал отцом 8 детей.
Когда дома мама была, у нас была всегда дома тишина. А папа, хоть он был и священником, но он с нами иногда шутил, иногда играл с нами. И с папой как-то было проще. И даже «Жития святых», когда он нам читал, он очень читал выразительно и даже менял голос, чтобы нам было интереснее, и нам так быстрее и лучше запоминалось.
«Жития святых» на ночь вместо сказок. Казалось бы, зачем? Но дочери священника Любе очень скоро пригодились те качества святых, о которых рассказывали родители и любимая бабушка – стойкость и преданность Христу. Ей, 9-летней девочке, которая не захотела вступать в пионерскую организацию. На следующий день ее ждало наказание. Его придумал и организовал учитель, который якобы прошел войну.
Потому что тот, кто войну пройдет, вряд ли так может поступить. Он меня заставил читать клятву, которую пионеры дают клятву. Я ему сказала, что я не знаю клятву, а он говорит, по одному слову будешь повторять. И как бы насилие над ребенком, конечно. Он заставил меня читать. И когда я говорила слово «клянусь», я закрыла глаза на мгновение. Я вслух сказала «клянусь», а внутри себя я несколько раз прокричала про себя. «Нет, никогда не клянусь, никогда не клянусь». И я видела, как будто бы даже в моей душе, как будто огонь, что, ну как предательство, не знаю. То есть я не соглашалась, конечно, с тем, что я произносила. И насильно мне, конечно, одели галстук. И учитель еще что-то такое сказал, что весь класс расхохотался.
Ее еще не раз пытались и унизить, и даже побить. Недетские гонения детства помогала переносить Вера. Кстати, дома об этом никто не знал. Жаловаться в их семье было не принято. Только когда отца диакона рукоположили в священники и перевели на новое место службы в село Большие Печоры Нижегородской епархии, Любовь смогла вздохнуть свободно. Там ее приняла в объятия благодать. Под тенью храма девушка себя чувствовала спокойно и защищенно. Музыкальная от природы, с красивым голосом она рано начала петь на клиросе.
Но такие ноты были вместо «до» — цифра 1, вместо «ре» — цифра 2. То есть вот такие цифровые ноты. И по ним я пела, а потом, ну, там и пыталась даже читать что-то. А когда я захотела в семинарию идти, то есть в Регинскую школу, то я буквально за 2-3 месяца я очень хорошо научилась читать.
Любовь поступила в Регинскую школу Троицы Сергиевой Лавры. Училась радостно, пела самозабвенно, приносила благодарственные молитвы каждую свободную минуту.
Я каждую перемену ходила к преподобному Сергию, к мощам. А там же у мощей с утра до вечера акафисты нараспев совершаются. И я как только свободная минуточка всегда ходила туда. А батюшку, как он уже потом рассказывал, когда он хотел в монастырь идти, ему батюшка сказал, у которого он исповедовался, говорит, а ты зайди вот в храм и посмотри, там такая маленькая шустренькая поет, обрати на нее внимание.
Любовь пела с подругами на 3 голоса. Около них постоянно возникал спонтанный хор, к которому однажды, по совету своего духовника, примкнул и Николай Цирки и обрел свою любовь. У них нашлись общие дела, послушания, после выполнения которых они гуляли вокруг лавры. А через неделю Николай позвал ее замуж.
Я, конечно, такие глаза сделала. Говорю, как мой духовник скажет, так я и буду делать, потому что я даже не знаю, вроде ничего не было вот к этому. И когда духовник посмотрел на него, улыбнулся на меня, я так глаза-то опустила, а потом вижу так немножко, что улыбается. И думаю, ну ладно.
Под венец любовь шла с легким сердцем. Их союз благословлен самим духовником Троицы Сергиевой Лавры. Вскоре последовало еще одно радостное событие. В священство своего иподиакона Николая Цирки рукоположил сам патриарх Алексей II.
Да, это очень трогательная картина. И тем более патриарх Алексей II потом подарил нам иконы, даже венчальные.
Вот иконы Спасителя, которую патриарх, осенив нас, благословил. И икону Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Дускани погибших.
Тюмень приняла молодую священническую семью очень тепло. Полюбили эту неразлучную чету, батюшку Николая и матушку Любовь.
Я всегда со своим мужем ходила на все отпевания, на все венчание всегда, пели вместе и литургию. И, ну, все делали вместе, даже в магазин ходили вместе.
В начале 90-х среди прихожан были еще те, которые в советское время, вопреки запретам, ходили в храм. Они знали, ради чего и ради кого терпят гонения. Но менялись времена, менялись и люди. В начале служения отца Николая люди потоком шли в святые храмы. Крещенных становилось больше в разы, но...
Не было воцерковления. Кто приходил, всех крестили. Сейчас хорошо, патриарх издал указ, чтобы все-таки проводили оглашение, чтобы с людьми разговаривали, беседовали. Ну, как можем, объясняем. Но и то все равно собеседование проходит, лишь бы свое получить. А потом все равно не все ходят, конечно.
А потом, когда возникают сложности, люди удивляются. Я ведь крещен. Почему мне Бог не помогает? Но верить – это не требовать, говорит Матушка Любовь. Верить – значит призывать помощь Господа, чтобы исправить себя, что-то в себе преодолеть, от чего-то в себе отказаться, понимая при этом, ради чего и ради кого. А такая вера – это огромный труд.
Это, наверное, чье сердце отзовется. Господь же каждому сердцу стучит. Все стою в двери и стучу. Кто откроет, к тому войду.
После принятия сана для священника, как известно, первой семьей становится приход. Служение требует полной отдачи сил, а ведь их тоже необходимо восстанавливать, подпитывать. Одна из прихожанок Знаменского собора посоветовала отцу Николаю съездить к старцу Николаю Гурьянову. «Сама встреча с этим человеком, — сказала тогда она, — источник духовных сил».
Мы, когда приехали первый раз к старцу, мы сразу в него влюбились, и это уже было все. Навсегда.
Матушка Любовь вспоминает, как по дороге формулировала какие-то вопросы, которые хотела задать отцу Николаю. А он сам эти вопросы и задал, и ответил на них. И это было так неожиданно и так благодатно.
Ну, я вообще-то была человеком воцерковленным. Куда-то к гадателям я никогда бы даже и не пошла. То есть я не ради любопытства туда поехала. А просто, вот говорю же, как паломничество, как для себя почерпнуть что-то. Ну, мало ли, может быть, что-то во мне такое есть, а старец как-то либо обличит, либо еще что-то скажет.
Скажет то, что будет правильным. А матушка Любовь с молоком матери впитала потребность жить правильно. И как за духовный маяк держалась за слово старца Николая Гурьянова, слушала его советы и наставления.
Даже один раз я у него исповедовалась. По милости Божией, батюшка напросился, и я тут вроде как. И он мне на исповеди, два греха, которых я назвала, он сказал, что нет, у тебя этих грехов нет. Я просто поразилась, я считала, что это самый большой грех. Вот. А он даже вообще говорит, у тебя этого греха нет. Может, потому что я слишком себя терзала за это, наверное, он так. А два других греха он добавил, которые я за грех даже не считала.
Старец Николай знал, что быть только регентом для деятельной матушки Любови мало. И когда она задумала ставить с хористами театрализованные представления духовного содержания, выступать с концертами, благословил.
Еще тем более к старцу приезжала, когда еще одна всегда говорила батюшке про хор. Говорю, батюшка, благословение передайте хористам. И он поворачивался на восточную сторону, потому что от Пскова Тюмень как раз на восток смотрит. И вот он издалека благословлял и всегда говорил, мире Божие благословение, что-нибудь еще говорил. И улыбался так мило, так благословлял, прям с такой радостью. И мне даже говорил, много раз заставлял меня петь и говорил, что пой, всегда пой, чтобы и так петь.
Отец Николай Гурьянов никогда при жизни не слышал, как поет этот хор. Но наверняка сейчас и слышит, и благословляет. В первом отделении – песнопение. Во втором – театрализованное действие. Сначала были традиционные постановки к Рождеству и Пасхе. Потом – целые спектакли. Про царя Ирода, про белого ангела Москвы, о духовном подвиге великой княгини Елизаветы Федоровны, о князе Владимире и крещении Руси, о царской семье.
О Петре и Февронии. Потом в прошлом году мы показали Алексея, человеке Божьем, который жил в III-IV веке. во времена Иоанна Златоуста. Это город Рим. Потом про Нину Равноапостольную, тоже это 4 век, Грузия.
Кстати, Петра и Февронию играли зять и дочь отца Николая и матушки Любови, Дмитрий и Серафима. Они всегда рядом с родителями, а родители с ними. В этой молодой красивой семье подрастают двое внуков. Отец Николай и матушка Любовь вместе четверть века, как в любой семье, и узнавали поначалу друг друга и привыкали. И в итоге вывели общую формулу семейного счастья.
Если хочешь жить счастливо, все равно ты же тоже должен уступать. Где-то и нам уступают, где-то мы уступаем. А у нас интересы просто совпадают. Мы просто правильно, наверное, выбрали друг друга.
Да Богу благодарение, что Господь мне послал супругу, которая в единомыслии вместе со мной служит Богу, церкви и людям. Потому что ее хор, который сейчас она занимается, это прежде славословие Богу. Это люди, которые люди Божии. И мне в этом радость. Потому что когда служишь, а они поют, это, наверное, выше этой радости нет.
И не случайно после каждого выступления хора благодарственный тропарь. Матушка Любовь вообще живет благодаря Богу за все. За каждый новый день, за детей, за внуков, за возможность петь, творить, любить. А вот так благодарить Господа ее научил отец Николай, ее любимый муж и вторая половина. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи! Мир вашему дому!